Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Номер?
5-10.
Хо-хо-хо-хо-хо. Стремительный домкрат.
Так точно. Я тут, когда готовил разбор, вдруг понял, что это же все в 2012 году вышло. Пипец. Давно. Почти 10 лет назад. Караул. Я еще вот отлично вот вчера еще ждал, когда же вторая часть этого самого 5-го сезона выйдет, и бесился дико, что оно сразу не могли выпустить 16 серий, а нужно 2 по 8. Что это такое? 12-й год. Ё-моё, кошмар. Там все ходили с белыми ленточками в 12-м году, я помню.
Пидоры, блин.
Вот. И не выпускали подряд весь сезон всех тяжких. Даже было непонятно, что хуже.
Я тогда не смотрел.
Я как раз так получилось, что я в 2011 году, совершенно не зная о том, что существует такой сериал, хотел за обедом что-то посмотреть. Или за ужином. Угу. За ужином, точно. Я вечером сидел, думаю, что бы мне посмотреть. Ничего же нету. Какие-то все тяжкие. Учитель химии больной раком начинает варить наркотики. Думаю, господи, какая херотень. То, что нужно, как раз, чтобы ни о чем не задумываться. Вот, ну и такой, ишь ты, там едет этот самый мини-трейлер Баундер, там штаны слетают, мистер Уайт в белых трусах прекрасных с большим пистолетом встречает пожарную машину. Я понял, что я буду смотреть сериал очень сильно. И вот досмотрел его до, получается, конца 4-го сезона, и выясняется, что он еще не окончен, и приходится ждать 5-й. И вот я, наверное, полгода ждал 5-й. А его выпустили.
Пополовину,
думаю, да что ж вы со мной делаете-то, сволочи? Это же, по крайней мере, негуманно.
Они их по 8 делали, да?
Да.
8-8.
Да. Так как он длиннее, чем все остальные, они решили вот 8-8 сделать.
Угу.
При этом, почему нельзя, повторяюсь, нельзя было сделать как 5-й и 6-й, для меня загадка. Почему нужно было делать половинчатые какие-то полсезона, а через полгода еще полсезона?
Ну, в этом синтетическом искусстве, где в производственном процессе принимает участие такое количество людей, что когда получается что-то добротное, остается только изумляться, как ты смог победить, поломать, пролезть, проникнуть, пропихнуть свое, невозможно, блин. Там напридумывают хер знает чего, совершенно неочевидные вещи. Немедленно вспоминается известная игра «Санитары подземелий».
Да.
Там, например, ввиду особенностей движка, монстры могли быть только двуногие. Поэтому у нас изобретались там плюющиеся страусы какие-то, еще что-то. Они все должны были быть на двух ногах. Строго. Потому что движок не позволял развернуть четырехногого зверя вокруг. Вот. И все должны были ходить, например, в желтых ботинках. Другие ботинки не предусматривали. Этому тоже были найдены сюжетные объяснения.
Во-вторых, санитарах уже были не только четырехногие, но и шести, восьми и гораздо больше ноги.
Хорошие были времена, блин.
Да. Там нужно, когда персонаж орал монстров на убой. Матерый горилоид набрасывался, как сейчас помню.
Вот у нас там эти горилоиды были и прочие, блин. Помнишь, у Герберта Уэллса был такой остров доктора Моро?
Да.
Он, наверное, на последний слог ударения. Нет, какой-нибудь француз. Не мог англичанин такое гадство творить с точки зрения Уэллса, наверное. А вот сейчас вот есть всякие гордости, предубеждения и... И из нее делают гордость, предубеждение и зомби. Это вот берут оригинальные... Ты, может, читал? Я не знаю. Берут оригинальные тексты, туда какую-то отсебятину добавляют.
Это что-то новенькое.
Нет?
Нет, я не...
Потому что можно взять трех мушкетеров и туда добавить от себя. У меня есть некоторая отсебятина придуманная. Там так заиграют три мушкетера. Например, навставлять матов. Для начала, так сказать, для затравки, блин. Приделать Д'Артаньяну акцент. Он горец, блин. Зачем так сказал? Дерзко, блин.
Смешно.
Сцены секса разукрасить. Я думаю, блин, может взлететь. И остров доктора Моро. У нас-то всех этих монстров выращивали для того, чтобы зоны сторожить. У Моро там, понимаешь, какие-то космические проблемы поднимались, а можно немножко приземлить. Будет смешнее.
Так смешнее, да.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Что там этот Уэллс умел, блин?
Ну, он только треножник выдумал хороший.
Отлично, да. Сцена, где какой-то там броненосец Гром или что-то.
Эсминец был. Эсминец сын Грома.
Сын Грома. Я помню, что Гром был. Две фразы помню. Точнее, фразу про то, что злые жадные глаза смотрели с Марса. Да. И вот этот сын Грома, как он там дерзко выступил, как химическими снарядами стреляли. А потом была еще советская книжка такого Лагина, наверное, называлась «Майор Well and You».
Да.
Тоже отличная была. Уж всяко получше, чем художественный фильм с Томом Кукурузом, блин.
К сожалению, он оказался абсолютно бесполезным. Я так ждал, оказалось фу.
Не, ну, когда треножник первый
затрубил,
да, блин, там, да, по-моему, ползала, обосралась, блин, вот так круто.
Это было хорошо.
А когда из-под воды вылез, блин, то есть вот всякие вот эти именно зрелищные.
В моменте из-под воды я ждал, что тут будет современный американский эсминец, с которым они вступят в яростное единоборство.
Сын Грома какой-нибудь, да.
Да, только современный. Он там с разными там загоризонтными ракетами, лазерными там всякими системами наведения и прочее, прочее. Штучками необычными. Ну и тут ему там это. Нет, ни хрена. Опрокинули боржу.
Одно непонятно. И когда он рычал и на всех секретные лучи направлял, почему разлетались только куртки и штаны.
И трусы.
А трусов трусы не видел. А где бюстгальтеры и трусы?
Это слишком цинично.
Можно было бы увидеть, что трусы одного цвета, а бюстгальтер другого, и сделать об этой женщине определенные выводы.
Вот чтобы такого не было.
Ну да. Прилетят марсиане, и все увидят, что у тебя трусы не того цвета. Дура.
Что будешь делать? Так, собственно, мы вспоминали «Ведьмака 3-го» ровно в связи с чем? В связи с тем, что новая-то у них игра, как это называется там?
Панк.
Киберпанк.
2077.
Да. Получилось хуже, чем Ведьмак. А я говорю, что там такое количество людей задействовано, что это чудо, что Ведьмак такой получился замечательный, потому что ведь нужно ровно одному человеку обосраться, чтобы весь коллектив сработал не так, как в прошлый раз. А в сериале то же самое. Очень много людей, толпа просто людей.
Ты имеешь в виду изготовителей?
Да. Изготовителей. Да и актеров там толпа, но они тоже как-никак изготовители. И вот один обосрется, и уже весь сериал будет немножко хуже.
А если два обосрутся, да, как наши друзья эти твари из Гаматрона, как они там, блин?
Беньёв и Вайс.
Беньёв и Вайс, да, паскуды, блин. Мы до них еще доберемся.
Доберемся. Ох, доберемся. Скоро осталось.
Вы меня не знаете.
Но вы меня еще
меня знаете, но с хорошей стороны. Вы меня еще узнаете.
Вас отведут в полицию. И там об этого государя-императора выбьет из головы. Да. Тем не менее. 5-10. На 5-10 мужичок выходит из дома после аукциона невиданной щедрости в исполнении Джесси Пинкмана, который он предпринял в прошлой серии. Смотрит, а у него на дорожке перед домом пачка бабла.
Угу.
Такой.
Ух ты!
Ишь ты! Смотри, еще пачка. И он все быстрее идет.
Набирая ход.
Да. И это такой впоследу из хлебных крошек вышел, а там детская площадка такая вся раздолбанная, очень обдрюченная. Там на этой плоской карусельке детской лежит Пинкман и себя катает так ногами. Так, пинь-пинь.
Трезвый, обдолбленный. Непонятно.
А в моральном растрепе, он охреневший. Он только что вот избавился от денег, ему все пофигу. Вот все, он лежит такой.
Хорошо, у нас чай есть, а то бы меня стошнило.
Да. Я одного не понимаю. Дарич Пинкман видел, как мистер Уайт в тюрьме, в самых разных тюрьмах, за 2 минуты убил 11 свидетелей. Когда он окажется в тюрьме? А он окажется в тюрьме. И он самый ключевой свидетель. У него какие шансы выжить? Сколько там после нуля нужно после запятой читать нулей до единицы, которой будет равен его, блин, шанс?
Я бы другое сказал, что дожидаться, пока ты тебя допрашивать-то начнут еще до того, как ты окажешься в тюрьме. И вот. И когда лед треснет, под ним окажусь и я.
Мои друзья, Педи Грибал.
Вот, поэтому жизнь Пинкмана фактически висит на волоске, согласись.
Фактически. Ну, просто вот как только он разбросает деньги, его обязательно арестуют, поинтересоваться, откуда у тебя столько. Это вот неизбежно совершенно. Ну и все, ты сразу превратишься из кореша, напарника, кого там еще, коллегу по опасному бизнесу, ты превратишься в обузу жесточайшую совершенно, угрозу. И от тебя обязательно избавиться.
Угрозу жизни.
Да. Куча людей, причем там даже не обязательно, чтобы мистер Уайт старался, там уже есть уголовники, заинтересованные в этом деле. И тебя все.
Ну, это тоже придумали сценаристы, потому что все бы пошло не так.
Ну да, уже. Да. Тут нужно было показать, что Пинкман уже все равно совершенно. Хотя, вроде бы, жить-то хочет. И именно поэтому он хочет от денег избавиться. Как мне показалось.
Не поможет.
Нет, не поможет. Да. А мистер Уайт в это время покидает агента Шрейдера. Говорит, что держись подальше от моего дома, моей жены, от моих детей. Он там же ему намекал, что нужно всех привести к нему.
Да.
И сорвать покрова публично, так сказать. Угу. По мере сил.
Угу.
Он говорит, вот держись подальше. И немедленно едет на автомойку. А Шрейдер тут же подальше. Угу. Набрал номер на мобильном телефоне. И давай звонить кому-то. А мистер Уайт-то такой смотрит, что этот уже полез за телефоном. Он такой, ишь ты ж пидорас какой. Тут же выхватывает свой телефон. Давай тоже звоните за руля. А там-то уже занято. Там-то уже подождите, пока абонент окончит разговор. Ну, а агент Шрейдера уже сказки стучит, говорит, так и так, надо очень сильно повидаться, я кое-что знаю, как вы провели лето, фактически. Поэтому Уолтер не смог до него дозвониться, и вот он на огромной скорости, в очень напряженном состоянии приезжает на автомойку, а жены-то и нету. Он у всех спрашивает, а где Скайлер, где Скайлер, где Скайлер? Мы не знаем, куда-то ушла. Вот оставила нас, так сказать, на хозяйстве, а сама куда-то ушла. Не знаем, что вам сказать, дорогой товарищ.
И?
А где она? А она, конечно, сидит уже в какой-то тошниловке американской вместе с агентом Шрейдером.
Мне уже на душе нехорошо.
И тот прямо ее так всю приобнял, так посадил, говорит, ты можешь считать себя уже в безопасности. Я тебя уже точно теперь спасу. Всех защитю.
Угу.
Всех спасу. Давай просто поговорим. Она говорит, о чем? Говорит, можешь не бояться Уолтера. Я знаю про него все. Он страшный человек. Но теперь все для тебя закончено. Вот просто мне все расскажи. И пока он это рассказывает, давай достает на стол диктофончик.
I am not in danger. I am the danger.
Ну, а Скайлер говорит, что...
Знаю ваши ментовские прихваты.
Диктофон. Может, мне адвокат нужен? Нет. Какой адвокат? Зачем? Мы же родня. Какой адвокат? Просто ты пока вот в общих чертах расскажи. Вот про дела Уолтера. Ничего не надо. Что ты? Какой адвокат? Зачем? Она говорит, зачем тебе? Говорит, я просто, говорит, хочу его успеть посадить до того, как его доконает рак. Потому что как только вмешается адвокат, это будет там апелляция, апелляция на апелляцию, пересмотр меры пресечения. Это затянется и говорит, на год, он умрет. Безгрешный раковый святоша. А Скайлер говорит, а я не знал, что у него снова рак. Однако, да, говорит, у него рак. Поэтому давай рассказывай мне теперь все. Она говорит, похоже, мне все-таки нужен адвокат. Сообщает Скайлер, которая вроде от истерики уже отошла.
Молодец.
Начинает что-то соображать.
Молодец, не растерялась.
Да. Нет, я же тебе говорю, что адвокат все очень сильно усложнит. Говорит, пока я твоя главная надежда. Вот я, говорит, смогу тебя защитить. Я, говорит, тебя полностью отмажу от всего. Вот Ты ничего не виноват. Тебя заставил Уолтер, я-то это знаю.
Угу,
говорит, как только будут адвокатов, это все займется этим уже машина правосудия, и ты пойдешь как соучастница. А говорит, ничего не буду говорить. А как же так? Я арестована? Нет? Ну, конечно, ее сразу Акиншейдер-то хватает, говорит, куда пошла?
Пошел.
Вот тут она уже устраивает специальную истерику. Как мы знаем, она отлично умеет устраивать специальные истерики. Начинает орать, биться в корчах, но, конечно, ему приходится ее там отпустить. Потому что вся забегаловка уже на них внимательно смотрит. Что это тут делаете, интересно?
Немедленно вспоминаются родители Пинкмана, пришедшие с адвокатом продавать домик Солу Гудману, где просто и без затей. А у вас там подвал пропитан метамфетаминовыми парами. Значит, там лаборатория, а значит, землю и дом правительство конфискует. Ну, вот так же и у тебя. Ты молодец, соображает, блин. Сказка, не дура все-таки.
Да, но признаваться нельзя. Вы что? Вы что? Ни в коем случае.
Чистосердечное признание увеличивает срок и сокращает жизнь, бля.
Но сообразив, что ничего не получается, а именно связаться с женой, мистер Уайт связывается со вторым по уровню родственных связей человеком, а именно Солом Гудманом. Сол Гудман отправляет двух незаменимых специалистов Кьюби Хьюэлла, чтобы со склада забрали бабло.
Угу.
Ну и там, конечно, это гениальная
сцена на складе.
Да, гениальная сцена на складе, где там-то ни хрена себе говорит. Может быть, мы это в Мексику со всем этим уедем. Но Кьюби говорит, что это же деньги мистера Уайта. Я бы не стал.
Никуда с ними уезжать.
Точно. Ну и тут говорит, нет, говорит, не выдержу. И на этот гигантский пресс денег падает и начинает лежать.
Ну, как... Картинка чисто как эти, про изъятие денег у наркокартелей где-то кубометрами натурально.
Облежали чужие деньги.
А сколько там? Ты помнишь?
А никто же не знает, сколько там. И сказка же не смогла посчитать. Она, говорит, уже взвешивала. И так, и эдак. Ну, говорит, что-то я, говорит, думаю, что 80 миллионов. Но хер его знает.
Круто.
Да, в общем, они это все собирают, грузят в бочки, загружают в минивенчик и увозят. Ну, а Солт в это время, пока не ждут привоза денег, наставляет Уолтера и говорит, вот сейчас тебе будет звонить жена, ни в коем случае не отвечай, потому что мистер Шрейдер наверняка уже приделал прослушку к ее телефону, а если не приделал, то вот-вот приделает, а вообще, скорее всего, уже, поэтому лучше не отвечать. Она говорит, единственное, у них ничего нет, что у тебя там есть? Сральная книжка с росписью. Угу, Бодикера. Угу. А что это? Что да, это, собственно, докажи? Докажи?
Да ничего. Вообще ничего. То есть, это этого гражданина Гейла было бы неплохо допросить. Что ты имел в виду? Ну, WW – это Уолт Уитман. Что ты тут лепишь-то, блин?
Откуда только книжка у мистера Уайта взялась, непонятно.
Неважно.
Ну, объяснить-то это можно запросто. Мистер Уайт хорошо знал, например, Густава Фринга. Он мне ее подарил.
Как угодно. Вообще нашел. Как угодно, да. Забыл, оставил, познакомились, беседовали, магазин, кабак, блин. Тут дело-то это. Тут многие опять-таки не обращают внимания. Американское правосудие работает несколько не так, как наше. Там на все нужны доказательства, вы не поверите.
У нас тоже нужны.
Ну, не так сильно. В некоторых аспектах не можешь доказать. До свидания. Да. А если еще позовут каких-нибудь присяжных, которые вообще они не милиционеры, не судьи, они руководствуются только эмоциями. Нет, считаем, что не виноват. И не виноват. Так-так.
Не, ну, тем более с такими-то уликами. От руки нарисованная картинка из церкви Санта-Муэрте.
Да.
Сральная книга.
Сильнейшая улика, да. 5-летний рисовал, это доказательство.
Вот, сральная книга. И то, что агент Шрейдер обо всем догадался.
Я тебе больше скажу.
Вот это прямо все. Материалы сюда. Там Сол Гудман их бы просто провернул вот так вот, а потом в обратную сторону.
Если по уму, а ты где ее взял-то, эту книгу? А у него в сральнике, да?
Да, и, а кто тебе разрешал ее изъять?
Это первое. Как ты ее изъял? Второе.
Ты ее украл.
А я сразу скажу, что это ты ее подкинул, блин. Я вообще не знаю, что там лежит. Если говори, сам принес, сам подложил. Журнал-то у него с
пучерками. Да, а ты же занимался делом этого Ботикера. Да, вот то ты есть ты изъял улику.
Ты мне и подкинул, да, безо всяких этих самых, там, не просто так-так.
Ну, а умный Гудман сообщает, что единственное, за что вас можно взять, это гигантская гора бабла, потому что склад-то арендован на ваше имя, а там гигантская гора бабла, просто чудовищная, но, говорит, об этом мы уже позаботились. Горы бабла там больше нету, поэтому... Кстати, может быть, там этот самый Шрейдер-то будет все равно копать. Он же неугомонный. Я же уже знаю, что он неугомонный. Может, с ним как-то по-другому вопрос решить, спрашивает Гудман. Вы все-таки не хотите убить барсука? Может, все-таки убьем барсука?
Может, его все-таки в очереди в столовку
убить? Нет, барсука убивать не будем. Вот. Ну и тут опять мистер Уайт кочевряжется, пытаясь изобразить из себя прилично. Говорит, нет, ты что, ни в коем случае, это родня моего, никогда не будем убивать, ни в коем, никогда. Фу.
И вот, фу таким быть.
Фу таким быть, да. Поэтому он отказывается убивать. Хенка Шрейдера, опять же, вот дурак, вот как-то яркое сравнение, что дурак Пинкман, он человеком-то все-таки остается, хоть и гнусным человеком, а этот он только ради того, что и вот у него есть некая модель, в которую он должен вписываться. Вот он уже, не будучи вообще вполне человеком, мистер Уайт пытается в этой модели сохранять себя.
Вот я главнее всех.
Да.
Я тут все решаю.
Кого убивать, почему, это родня, это, значит, мой человека убивать нельзя, ну и так далее. Приехали Хьюэлл и Кьюби с кучей бабла, показали ему бочечки, тут же прием их запаковали, одну сумочку с баблом на всякий случай отгрузили адвокату, мало ли потребуется быстро много налика. Ну и мистер Уайт поехал в пустыню, самолично поехал в пустыню на этом микроавтобусике куда-то. Приказал Соломону Гудману найти Джесси, потому что где он, в конце концов, непонятно, где он, и уехал. В пустыне, конечно, началось интересно, потому что в пустыне, а там бочки-то полноразмерные, литров по 200 каждая, сколько там она у них галлонов, я уж не помню, в галлонах, как это пересчитать, ну, такие стандартные 200-литровые бочки, набитые баблом, фактически.
Пластмассовые.
Да, да, пластмассовые, с такой трешечко затяжкой. Мистер Уайт один выкапывает под них полноценных размеров яму.
Молодец.
В пустыне. В пустыне, доложу вам, там не смотрите, что сверху песочек. Снизу этот песочек так спрессован, что вы его так просто не расковыряете.
Больше скажу, может быть, там и не песочек.
Может быть, там камни какие-нибудь.
Нормальная почва, да.
Потом там какой-нибудь саксаул корнями все оплел. Там вам, в общем, это очень сильно не на один час. Не для одного человека развлечение. Там человека 2-3 будут копать не один час такого размера дыру.
Ну, для кино.
Да. Да. Но он нормально управился до вечера. Все отрыл, сгрузил аккуратненько, закопал, затрамбовал, следы замел. И только так это. Устал. Охренеть. Да я бы там просто родился бы, пока копал такую дырку.
Жадность, конечно.
Жадность! Ну и дальше он только по GPS-у засек точные координаты. Угу. Ну, надо ли говорить, что он талантливо приехал ровно в то место, где они первый раз Пинкмана варили. Там, где он еще забирался,
ну, что метаться,
на отрог скалы и говорил, там где-то только коровьи домики видны. Угу. Или как там они еще называются? Коровьи домики.
Помоги мне, Господь, да. Блин, да.
Вот прямо там же, собственно говоря, он и зарылся. Запомнил.
Ну, тут уже это, координаты. Налицо петля, уже
да, закольцевали. Вернулись в то самое место, откуда начали.
Тут начали, здесь и закончат. Тревожно становится за Уолтера Уайта.
Ну, так-так. Вот. Все это дело на GPS, запомнил координаты наизусть, датчик растоптал, сломал, почти съел, чтобы никто не смог этого дела найти. И все. Поехал домой. Но пока все это происходит, там, конечно, тревожно, тревожно у Скайлера. Потому что мистер Шрейдер ничего умнее не придумал, как разболтать все своей жене Машке. И вот Машка уже дома у своей сестры Скашки.
Истерики закатывают.
Да, там очередные. Уже там. Что-то такое несет Хэнк, вообще что-то, что он несет, что Уолтер это все время был какой-то наркобарон, скажи мне, что он бредит, скажи мне, что он бредит, скажи мне хоть что-нибудь, чтобы я могла понять, что вокруг происходит. И там только Скайлер сидит такая, ей там тоже, прямо скажем, не сладко.
Ну, ничего и... говорить нельзя, ну, ничего и... никому, чем ближе родственник, тем быстрее он тебя впрулит, блин, этот дорогой родственник.
Ну, а Скайлер вообще ничего не говорит.
Ну, Скашке тут это абсолютно здраво. Вот если вот этот красавец такое накуролесил и его за жопу возьмут, а я мать, и у меня двое детей, и, в общем-то, они останутся на мне. Думай, Скашка, думай, как себя вести. Без рассказов там про честность, еще чего-то. Вот как только реальные жизненные обстоятельства, вот сейчас посмотрим, как ты себя вести будешь.
Да, при том, что это же не мистер Уайт виноват, а... ты так это точно. Был твой да, осознанный, да. Причем да. неоднократно сделанный по ходу повествования выбор. Ты деньги. Могла его сдать давным-давно. Просто
деньги
давным-давно.
Дело такое.
Маносики. Тут-то Машка и понимает, что сестра в пределах. И говорит: ах, ты ж такая сякая, нехорошая, плохая. На ней по морде.
Курва!
О, курва! И пытается мелкую дочь забрать. Типа, а это со мной. Нельзя тут оставаться.
Ага. Но среди вас, котов.
Да. Тут-то они начинают ребенка заниматься перетягиванием ребенка. Вот. Прибегает на вопли агент Шрейдер, который подпустил супругу, чтобы она со стороны Скайлера зашла бы по родственной линии. Но Хэнк-то все-таки полиционер. Ему приходится вразумить. Жену.
Благоверно, да.
Отдай им, отдай дочку, блин. В общем, уходят они с Хэнком. Ну и тут Машка в машине говорит: ты должен сделать все, чтобы поймать этого негодяя Уолтера. Все, и мы думали, он хороший. Оказывается, он вон на какой.
Да, Скашка-то поумнее, поумнее их обоих. Там же тоже был замечательный момент. Ну, Скайлер, я не знаю, что сказать. Да, Хэнк, сиди и молчи. Вот тебе это советы бывалых, блин, то же самое и тут, блин, тупорылый. Так.
Ночью возвращается мистер Уайт с опасного задания. Весь в грязи, в говнище, в поту, в одышке, и только там на магнитик лотерейный билет к холодильнику пришлепывает. Угу. А лотерейный билет, собственно, с координатами.
То, что он запомнил с GPS-а, да?
Да. Скайлер, давай расспрашивать, где ты был, да я ничего Хэнку не рассказал, а он два раза подкатывал, один сам, другой раз при помощи моей сестры Машки Тупорылой. А я, говорит, ничего не сказал, меня катариты соблазняли, но я не поддался. Тут мистер Уайт на нее смотрел, 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 а потом взял и вырубился, потому что ему плохо.
То есть, болезнь подкралась уже сильно.
Да, ну и тем более он там... считай, половину суток на солнце лопатой и кайлом махал.
На свежем воздухе.
Шикарно. В пустыне это прям то, что нужно. Утром его Скайлер допрашивает, как там, рак-то есть? Рак есть. С раком, с раком все в порядке.
Трохи
есть.
Трохи есть. Только для меня.
Если, говорит, хочешь... пошли сдаваться. Но, говорит, я все беру на себя, а ты деньги, самое главное, оставляешь себе и детям.
Угу.
Вот. Потому что столько трудов и все, что, чтобы государство отбило. Государство сразу видно, что они ненавидят всем все. Хором.
Причем все, не только вот эти. Это замечу. Это еще образованные и достаточно. Состоятельные люди, выше, так сказать, этого общей
общего
массы,
дна. Блин,
да, 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 все ненавидят, все, я не знаю, может, у меня избирательно, конечно, но я много чего читал, смотрел, все государства просто ненавидят, ненавидят так, что кушать, примерно как у нас уголовники, Ну, и наша эта самопровозглашенная интеллигенция, обрати внимание, она тоже, у них воровской ход налажен так, что туши свет. Они власть ненавидят так, что кушать не могут. С тоской всегда вспоминаешь родной Советский Союз, где мы этой самой властью были, относились к ней как к самому себе, в общем-то, печально.
Ну, что характерно, у нас-то пока еще по непонятным для меня причинам эти пережитки сохранились, и у нас как минимум с большим почтением многие к власти относятся. Может быть, ее не сильно любят, но ну, что делать, есть, значит, есть. Но власть, со своей стороны, делает все, чтобы мы относились...
Чтобы ее разлюбили.
Да, чтобы мы относились как положено нормальным американцам. Мы же говорили, что мы хотим как в Америке. Вот скоро у нас будет совсем как в Америке, потому что свой БЛМ у нас уже налажен не хуже, чем у них. Вообще по полной программе. Ну да, какие-то симптомы другие немножко, а в целом оно и есть. Вот налоги заплатил за год, а потом думаешь, а что мне с этих налогов в принципе делают? Потому что как-то меня не сильно охраняют. Хотя, конечно, охраняют. Если бы меня совсем не охраняли, это выглядело бы очень сильно по-другому, но как-то не сильно. Скорой помощи не дождешься. Бесплатная медицина, она такая стала бесплатная, что просто легче отдать там несколько там 30 тысяч рублей, и тогда, может быть, тебя как-то еще будут лечить. А бесплатно, так ты скоро не дождешься во многих районах города, элементарно. Потому что там просто нет станции скорой помощи. Хотя налоги-то я же именно за это плачу. Вот тупо за станцию скорой помощи.
А мне опять вспоминается сериал «Прослушка», который «The Wire», где да. Там грядет избирательная кампания. Значит, для работы избирательной кампании нам в полиции надо показать какие-то показатели. Как, например, мы душим наркоманов, которые продают наркотики вашим детям. Поэтому вот дадим сюда денег, вот сейчас... И будем ловить наркоманов. Закончится, не надо никого ловить. Да. Вот сейчас деньги есть, завтра не будут. Сегодня в бюджете столько денег, значит, вот столько личного состава, столько машин, столько бензина. Завтра меньше, пошло все нахер, блин. А как это обеспечивает, там, я не знаю, спокойствие и нормальное жизнеобеспечение граждан? А никак.
Ты через 4 года подумал.
А никак, денег нет, и все. До свидания. Как там у них? Пожарники, это какие-то добровольцы там.
Это муниципальные. Как это? У них с 18 века повелось муниципальные выборные. Ну, вот есть там условно 1000 человек. Надо же кому-то пожар отлавливать и тушить. Ну, вот кто согласен? Вот 5 человек.
Загадка. Просто загадка. Как художественный фильм «Рэмбо», часть первая, кровавая. Помнишь, там ему в эту, в шахту там из гранатомета засадили? Вставай, иди! Куда я не пойду? Мне завтра магазин открывать. Вот это да, Национальная гвардия ликвидирует какого-то там негодяя, блин. Давай дальше, да.
Да. Так, собственно, государство у них уже давно, а у нас, видимо, скоро массово будет восприниматься как стихийное бедствие. То есть где-то есть какое-то государство, от которого никуда не деться. Что оно из себя представляет, никто не понимает, но оно у тебя ежегодно отметает там сколько-то процентов денег твоих собственных. И взамен дает ну, что-то очень-очень неочевидное, исключительно неочевидное, потому что образования нет, медицины нет, ты за страховку платишь сам, нам вот неоднократно намекали, американцам не намекали, а просто сделали так, что ну пенсия, так ты накопи себе на пенсию, и будет да. У тебя пенсия. Нет, соси известный прибор.
Я еще бы сказал, что в настоящий момент у власти стоят люди, которых породил Советский Союз. И в них на уровне подсознания ряд вещей заколочен, что вот так делать нельзя, просто нельзя, вот ни под каким соусом. А они, как бы это помягче сказать, стареют и скоро помрут.
А сменится
на
нормальных.
А вот на смену придут уже нормальные, да, у которых ничего нет нигде вообще. Будет хорошо.
Да. То есть люди уже совсем не ограничены ничем. Эти атланты, которые уже да. С расправленными плечами по полной программе. Всё и вываленным да. Наружу, уже подготовленным, яростно, так сказать, обработанным тем самым прибором. Так точно. Ну а вот там так давно уже повелось, там государство это. Просто некая такая какая-то сила. Они же не знают, что такое государство. Что государство это и есть мистеры Уайты, только чуть более крупного калибра. которые не 80 миллионов заколачивают за 2 года, а там 8 миллиардов, вот они государство-то и формируют. Потому что мистеру Уайту для того, чтобы прийти к успеху, ему нужно было осталось вообще сделать чуть-чуть, потому что вот если бы он смог занять место Фринга, так он был бы уже государством на уровне как минимум Альбукеркского этого самого города.
Ну,
там... Потому что он бы оплачивал бы всех этих губернаторов, все их предвыборные программы и прочее, прочее. На него бы уже ни одна собака не могла бы ножку поднять. Да просто почему? Потому что он оплачивает губернаторские выборы. И если вам придется сажать мистера Уайта, нового Фринга, так вам придется губернатора заодно тоже сажать. А кто вам такое разрешит?
Да. В сериале, как он называется, True Crime, который там, True Detective, да?
Да.
Где там в конце всех раскрыли, и чего? Да ничего. Дальше там люди из руководства ничего сделать нельзя. Я же взвизгнул. Хорошо. Да. Очень хорошо получилось.
Вот там замечательно. В общем, мистер Уайт-то чуть-чуть до успеха не дошел до настоящего. Это ты, государство. Теперь.
Да. Жалко, Густаво Фринг не дожил до 80 миллионов-то. Да, мое почтение.
Ну, у Фринга-то поболее было. Заметно поболее. Это если этот...
Ты сейчас сказал про 80 миллионов, я поэтому.
Если этот накопил 80 миллионов, учитывая, что у него не было нормальных сетей распространения, а у того уж давным-давно все было налажено, они ему 92 килограмма в неделю вываривали. Уж, наверное, у него было немножко больше, чем 80.
Придурки, блин. Вот.
Но он же говорил, мистер Уайт, что у нас бизнес, который мог бы войти в NASDAQ спокойно.
Да.
То есть топовые, можно сказать, показатели экономические, которые есть на уровне американского, не самого маленького по мировым меркам бизнеса, прямо скажем.
Да.
Вообще. Ну и Скайлер-то и говорит тут мистеру Уайту по-умному, что нету у Шрейдера методов против Кости Сапрыкина. Вот. Ничего он не знает, твердых улик нету и предлагает затаиться.
Угу.
Нужно таиться. Просто как-то лежать ровно на жопе, ничего не делать. А что они нам предъявят? Да ничего.
Посмотрим, да.
Да. Ну, а тут у нас показывают совершенно другую локацию, а именно некая пустынька, в пустынке какие-то раздолбанные машинки, и туда приезжает Лидия Хламидия.
Так.
Такая вся шикарно одета, в синем таком пальтищечке, на лабутенах, вот на таких каблуках, по этой сране встречает этого Деклана, который теперь рулит бизнесом.
Мандалорца.
Мандалорца встречает, да, Деклана. Говорит, ну-ка покажи-ка нам, как тут, что у вас происходит. Потому что клиент очень недоволен. 68% ни о чем вообще. Что за говно? Давайте, покажите мне, что тут у вас как.
Это, кстати, удивительно. Нормальный человек к такому на пушечный выстрел подходить не будет. Меня вообще там не видели и не слышали. Это раз. Во-вторых, мало ли что там случится. Это ты там своими лабутенами, короткими юбками, жопами, ляжками, сиськами собираешься ехать в гнездо каких-то...
У нас не одна,
но
туда приехала, мягко говоря, не одна. И она туда приехала не для того, чтобы с ними разговаривать, как выяснилось. Она усыпляет бдительность. Она приехала-то правильно туда. Ну, то есть, в принципе, можно было бы и без этого обойтись. Но там это логически объяснено, и вот как. Покажите мне, где вы тут варите. Он говорит, где? Покажите, зачем? Ну, я, говорит, продаю вашего товара моим партнерам в Европе, там, на сколько-то там десятков миллионов в месяц. Уж за это вы мне лабораторию, будьте добры, покажите. Он такой, ну, законно. Отъезжает машина, за ней отъезжает прикрышечка, и там, значит, есть лаз вниз, и там под землей. Закопан автобус, и в автобусе варят. Варит, мы в прошлый раз сказали, тот варит, тот пока еще не варит. Варит какой-то непонятный чувак, который с Декланом работал. Там все в пылище, в говнище, в грязище, которое сверху просачивается. Ну и только это Лидия, Хламидия такая. Вы думаете, вот хотя бы этот уровень вот чистоты, это стандарты Хайзенберга? У него все было по-другому.
Твою мать!
Твою мать! Стандарты Хайзенберга. Какие стандарты? Все уже. Никаких стандартов Хайзенберга, больше нет, прошлый век. Варим, есть, продается, хорошо продается. Пофиг как. Ну, зачем напрягаться, если оно и так продается? Кстати говоря, совершенно логично.
Конечно.
Это же для наркоманов, не пофигу ли.
Да.
Как там оно будет?
Ну, если они жрут.
Да. Ну, единственное, конечно, что да, 98-9%, который был у Хайзенберга, в 5 раз вас задержит, так у тебя выход будет в 5 раз больше, чем с вашего 68-процентного. Который так разбодяжить нельзя, потому что переть будет гораздо слабее. Это наркоман ощутит. Тут они сразу поймут, что какую-то парашу беспонтовую впаривают, и нужно сменить продавца. Ну, им тут же опять же намекают, что это мы не для наркоманов продаем, а мы это продаем оптовикам в Чешской Народной Республике, а они говно брать не готовы. Они-то не наркоманы, это потом они уже наркоманам впарят, а уж им виднее, какого качества товар нужен. Рынок большой, а вы говно поставляете. В чем дело? Вот. Ну, Деклан собирается что-то еще сказать, и вдруг сверху что-то начинают ему там. Ну-ка, поднимайся. И они все вылазят. И это Лидия Хламидия забирается в автобус, там, где ступенечки, в нишечку. Ложится на пол, зажимает уши руками. Ну, и мы понимаем, что приехала она не одна. Ну, и только там сверху. Ту-ту-ту-дум, пинг-пинг-пинг, ба-ба-ба-ба-бум. И только так через вентиляцию гильзы в автобус вниз. Очень красиво сделано. Ну, и только все затихло, и уже в лазе, в лазу, в люке появляется Харя Тода, которая в этот люк еще пока помещается. Вот в Эль Камино уже не помещалась. Никуда вообще даже тот, в телевизор не помещалась.
Тот Лидию полюбил.
Да. И говорит, мисс Лидия, можете выходить. Мисс Лидия, можете выходить. Она говорит, ой, хорошо.
То есть, это тот примчался с дядей нацистом и его друзьями.
Да. Ну, они заранее договорились, что если одна вовремя не выходит, они просто являются и убивают всех. Лидит нормально совершенно. Но как только она, значит, уже почти-почти доползла до среза рубочного люка, говорит, не хочу ничего видеть. Она говорит, а вы закройте глаза, я вас проведу. И все, закрыла глаза, и вот сделала всем темно, она ничего не видит, ничего не было. Такие нервы, а то...
Там же есть отличный момент. Как они идут, а она как будто ничего не видит, а дядя Тодда кого-то там...
Так Деклан он достреливал.
Нет, не помню. Я не помню, блин. В кого-то он там выстрелил и говорит ей «It's cool, lady», что в переводе этих широко известных гениев, которых нам постоянно рекомендуют. «Не ссыте, леди, блин».
Ну, а как вообще, конечно,
не ссыте. Да, да. Эти люди запрещают мне ковыряться в носу.
Да. Ну, она там только так сделала.
Ну, неприятно, когда тут постреливают. Да.
Что характерно, матерый авторитетный уголовник дядя Джек, он все время вооружен такими винтажными пистолетами, типа Чизетта какого-нибудь. У него там никогда никакого ничего нет такого, там какого-нибудь там Глок, какая-нибудь Баретта. Нет, у него все там 50-е годы, что-нибудь такое, там 60-е.
Затейник.
Да, у него все всегда такое матерое вообще на редкость. Дальше нам покажут крупным планом
его вооружение. Ну, то есть, они ликвидировали конкурентов.
Да, да. Они ликвидировали конкурентов. Ни одно непонятно, что я, конечно, понимаю, что конкурентов можно ликвидировать, в том числе и силовым методом. Но если конкуренты – это контора такого размера, которая как минимум на юго-западе США торгует, да еще и в Восточной Европе торгует, причем через международный холдинг, это просто десятки миллионов баксов, и хорошо, ну ладно, там одна из ключевых фигур на этом этапе – это Деклан, ну вот вы его грохнете, а у него, между прочим, есть товарищи, коллеги, партнеры с ним завязаны, они с вами что сделают после этого? У вас там, конечно, тоже серьезная братва, это арийское братство, их много и прочее, прочее, но это ж ни к чему хорошему. Точно вы работать не сможете после этого. Потому что на вас обратят внимание люди, которые только что почему-то перестали получать десятки миллионов долларов ежемесячно.
Например, первое, что они сделают, сдадут вас ментам. Да, сразу.
Они-то все знают. Да. Где, что, как. Менты у них свои. Давным-давно.
Кто бы мог подумать.
Да, может, даже ФБРов там сдадут.
Кто бы мог подумать.
Причем вам еще избежать невозможно будет, потому что у них Интерпол тоже свой есть. Так как они знают все вообще про эту делюгу, они вас впрудят.
Странный поступок.
Взяли, всех перестреляли. Это я понимаю хорошо, если у вас есть банда Crazy 8 какого-нибудь. Да. И какого-нибудь там еще дебила, я не знаю, барсука банда.
Так вот, пожалуйста. 10 можно перестрелять.
Вот никто не заметит. Они вот друг с другом взяли там 15 человек одних и 15 других, или 8 одних и 15 других, и перестреляли друг друга на окраине города. Ну так, пожалуйста, господи, еще давайте так 10 раз.
Только воздух чище будет.
Так точно. Это никто не заметит. Но если бизнес идет о десятках миллионах долларов в месяц. Там же люди завязаны. Их, во-первых, много. Это эти 15 торпед, ими ничего не ограничивается. Ну, просто как? Ничего.
Как джентльмен в сортире-то там себе концы электрические на язык складывал, а потом прошибал? Ну, вот. Они, между прочим, в бизнесе гораздо лучше, чем Уолтер Уайт, разбираются, что там, как, какие ходы предпринять. При них есть консульт, вот у нас.
Консильери.
Михаил Борисович Ходорковский там, или какой-нибудь Борис Абрамович Березовский, у которого там вокруг одни сплошные сотрудники КГБ, уволенные, не уволенные, я не знаю. Ну вот, прекрасно все организует. Там специалисты, в отличие от вас, в общем-то. Вот, например, Майк Раментраут, он же тоже не с улицы зашел. Он же тоже бывший сотрудник, все понимает, все знает, блин. Ну, есть не дурнее. Помогут разобраться. Странный шаг. Продолжаем.
Да. Просто я повторяюсь, я нисколько не сомневаюсь, что даже вот эти вот серьезные люди могут дойти до того, чтобы стрелять друг в друга. Мы видели, как уж серьезнее некуда. Мафиозо, настоящий сицилийский, аж два раза не могли договориться в 20 веке. И у них были две войны кланов. Там такая канонада стояла по всей Сицилии. Аж пришлось приглашать друзей из Америки помочь разобраться.
Бывает.
Бывает. Но это же вот это убийство, это начало очень больших неприятностей для тех, кто убил. Это с гарантией. Потому что это как это в смысле? Это теперь арийское братство будет 90 килограмм в неделю хорошего мета сбывать? А не мы.
Да.
А мы как же? Мы же только что этим занимались, и все было хорошо. А теперь вы будете? А мы не согласны. Нет. Сейчас с вами займутся специальные специалисты. Как минимум, для начала с вами будут говорить, что вы себе позволяете. Ладно, эти идиоты, ну в самом деле они идиоты, так подставятся по-тупому, у вас там ни караул не выставлен в пустыне, ничего. Вы не знаете, что к вам откуда-то едут три машины с братвой.
Да.
Никто этого не видит. Хотя это не темный лес, а пустыня, там видно все за 100 километров.
Это мне напоминает художественные фильмы из вселенной «Звездных войн». Я тут сижу на планете, такой спрятался, тут три звездолета сели. Ой, жена, дети, бегите в погреб. Не видно было, нет, кто там летит, чего, как же за идиотизм.
Вот тут то же самое.
Хавайтесь в бульбу, блин.
Надо «Мандалорца» смешно перевести.
Пора.
По-моему, там будет много интересного.
У меня одна серия есть.
Да? Огонь. Словом, всех перестреляли. И под ручку тот только повел постоянно пугающуюся хламидию. Машка сверлит мозг благоверному и говорит: ты все должен рассказать коллегам об Уолтере.
Угу.
Ты, говорит, с ума сошла. Как только они узнают, что всей этой херней занимался мой свояк у меня под носом, в этот момент моя карьера закончится.
Смотри, он соображает, да.
При этом, говорит, нужны какие-то такие железные доказательства. Их нет. Что теперь делать? А тут Мари говорит: а если твои коллеги найдут эти доказательства вперед тебя и сами посадят Уолтера, вот тогда тебя могут наказать за то, что ты информацию скрывал. Что будете делать в этой связи?
Так-так. У меня еще одно на уме крутится. Ну-ну-ну, что там дальше?
Не, ну а дальше что? Дальше приходит на работу утром Хенк Шройдер. Точнее, на службу, правильнее сказать. Ну, только он расположился у себя в кабинетике, положил живот на стол, все как положено, приготовился что-нибудь сделать, забегает к нему агент Гомес, который...
Степка.
Степан Гомесов, который говорит, что ты знаешь... А менты замели твоего старого кореша Джесси Пинкмана, он сидит в околотке.
Так.
Ну и все. Там, значит, сидит пара местных ментов. Короткий лысый, длинный лысый, которые постоянно с Пинкманом общаются. И говорит, это что это, говорит, сейчас было? А сколько здесь столько бабок, Пинкман? Скажи, пожалуйста, а сколько здесь столько бабок? Вот у тебя была сумка, полная бабла, которую ты раскидывал по всему району. Братан, да, конечно, он ее нашел. Что ты, говорит, думаешь? Конечно, он ее нашел. Говорит, лично я, если бы нашел сумку с баблом, точно так же все бы немедленно раскидал. В общем, полицейские глумятся над ним отчаянно. Ну и тут появляется Хэнк Шрейдер, который говорит: братва, я с ним давно знаком. Я его, говорит, скорее всего, разговорю. Оставьте меня вместе с ним минуток так на 10. Я говорю, да, ну, я не знаю, мы пошли покурить, возвращаемся, поделишься с нами, больше скажу, конечно, все, что вас касается, вам все расскажу. И такой весь радостный заходит в комнату для допросов, где сидит Пинкман и закрывает за собой дверь, менты уходят. Эпизод заканчивается.
Блин, ёлы-палы, вот. Да что ж такое? Ну, я надеюсь, Пинкман уже крученый, пошлет все нахер, блин. Ох, завернули. Хорошо, дело к концу идет. Хорошо.
Да, там с каждой серии все бодрее и бодрее, все более нервно и более нервно, аж там даже чешешься местами.
Волнуйся, ну, да.
Момент. А что ты хотел такое сказать мощное?
Когда... Ну, там же еще был замечательный момент про то, что они же ему деньги давали на лечение, на реабилитацию.
Это сыграет буквально в следующей серии. Буквально в следующей.
Я вижу, он позабыл.
Он-то не знает, что ему давал кто-то деньги. Он вообще не в курсе. И бумажка рассказывала, это же прямо там уже было сказано, когда его ранили, что полицейская страховка, ну, в смысле, не полицейская, а УБНская страховка все покрывает.
На наркобабки.
Так как он ветеран труда фактически, и вот его тут по самому шикарному образцу лечат за счет государства.
Хер бы тебя вылечила твоя полиция, да. Блин, да. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
Жгут, блин. На сегодня все.